Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями.
Йога Радио.
Ведическая астрология.
14 часов в Киеве, 15 в Москве. Сегодня среда, 9 апреля. Здравствуйте. Вы слушаете передачу «Ведическая астрология». И сегодня у нас в гостях Дмитрий Даев или Данвантари Прабу. Дмитрий – астролог и преподаватель ведического центра аюрведы Олега Геннадьевича Тарсунова. Он помогает нам разобраться с темой, которая называется «Пхавы», что в переводе с санскрита «астрологические дома». Мы уже прошли, дорогие радиослушатели, в прошлый раз первый дом. Если у вас остались какие-то вопросы или возникнут во время передачи, пишите нам в нашем чате, не стесняйтесь. Будем разбираться. Данвантари Прабу, здравствуйте.
Здравствуйте, Инна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Данвантари, насколько я понимаю, в ведической культуре вот всегда говорят, что важно задавать вопросы. Вот почему так? И важно ли какие это вопросы?
Ну, вопросы свидетельствуют о том, что человеку интересно. То, что он не просто присутствует, но также думает и пытается освоить и применить знания.
Анализирует, рефлексирует. А бывают ли глупые совершенно вопросы?
К сожалению, да. Я думаю, что бывает. По крайней мере, я встречал такое. А думаю, это элемент также культуры ведической. Задавать вопросы и слушать. То есть это даже как бы вежливо. Можно даже задать вопрос просто ради того, чтобы задать вопрос, но чтобы это не было глупо. То есть если не получается как-то, может быть, совсем вопросов нет, все равно это как бы... Обмен при том, вот именно то, что отвечают на вопросы и задают их, это как бы обмен между сверху вниз, между учителем и учеником. Кришна Бхагавадгиту рассказывал, то говорится, Арджуна понял ее, а Хануман не совсем понял, потому что он был вверху. Он был на флаге лестницы Арджуны сверху. Вот, поэтому он не расслышал, потому что он был выше Кришны, находился в этот момент.
Так, и что, он переспросил?
Не знаю. Просто так вот часто приводится в пример. Вот это то, что Хануман не понял. Правда, я не знаю, откуда. Ну, в общем, не описываются детали, как это все узнали. Но также я вспомнил, что Упанишады, слово само Упанишады означает сидеть у стоп учителя, вопрошать. То есть вот важный момент — это то, что ученик готов, то, что он готов воспринять знания, что он готов слушать их.
Когда ученик задает вопросы, то учителю понятно, что он думает действительно, да, вот мы сказали вначале.
Да, то, что думает. Но иногда можно и не задавать вопросы.
Да, но здесь в нашем случае мы оставим это нашим радиослушателям, как они почувствуют, но если есть вопросы, задавайте. Мы не боимся, глупые они или не глупые, да, Данвантари Прабу? Если будет вдруг глупый, вы не бойтесь, мы ответим, мы подумаем, мы разберемся.
Ну, я не встречал пока у нас в прямом эфире глупых вопросов. Ну, если будут глупые, мы не заметим, что они глупые, я думаю. Попробуем как-нибудь пошутить.
Ну, Данвантари Прабу, вот прежде чем мы приступим ко второму дому, да, нашей сегодняшней темы, вот сразу Антон нам тут же среагировал, понимаете, на нашу с вами беседу, и он пишет, почему обыкновенные астрологи бывают, он так написал, обманными, да, ну я так понимаю, что, наверное, обманывают, почему? То есть, надеюсь, я, Антон, правильно поняла ваш вопрос, вот Данвантари Прабу. Обыкновенные астрологи, бывают ли, что они обманывают? Что значит обыкновенные астрологи? Интересный вопрос. Если вам более понятно, Данвантари Прабу, помогите.
Ну, обманывать могут вообще-то и не только астрологи. Все обманывают. Говорится, что наше время вообще, вот, в которое мы живем, это есть глобальные циклы. Сати-юга, Двапара-юга, Трита-юга и Кали-юга эпохи. Так вот, наше время, когда мы живем, называется Кали-юга. Его еще называют веком лжи. Вот, поэтому обман присутствует почти везде. Это одно из предсказаний для этого века, для этой эпохи. Также говорится, что это одно из качеств обычного человека. Обычный человек – это не свободная душа или обусловленная, так говорят. Правда, я слышал, что обусловленная – это не очень хороший перевод слова английского «conditioned». Но есть души, которые находятся, осознают себя, есть, которые воплощаются в самсаре. И говорится, что такая душа, которая не свободна, она неизбежно совершает ошибки, ее чувства несовершенны. То есть, если мы будем судить, исходя из чувств, то солнце нам покажется очень маленьким. На небе, на самом деле, это не так. Ну, примеров можно много очень привести. И также то, что она склонна к обману. Все обманывают. Ну, что касается астрологов, то можно тут сказать про специфику, что часто, в общем-то, люди хотят услышать что-то то или иное от астролога, то, в общем-то, астролог должен часто быть беспристрастен. А это очень сложно сделать. То есть вот тоже особенность была ведической культуры, что в основном священники, врачи, астрологи, то есть люди, которые относились к ведической культуре к классу браманов, интеллигенции, учителей, они в основном не работали за зарплату. И, собственно, объяснение, почему они это делали, чтобы не зависеть в своем мнении. Так, был советник царя, если я не помню, забыл и, к сожалению, имя, помогу, Чинаки Пандита. Но это тот самый браман, который он служил тому самому царю, который сумел остановить Александра Македонского в Индии. И чтобы быть независимым, свободным, он, несмотря на то, что был советником, главным при этом советником могущественного царя, императора, по сути дела, в Индии, он жил в простой хижине во дворе его. То есть даже не предпочитал не жить во дворе, и, в общем-то, жил простой, очень аскетичной жизнью, чтобы как раз именно сохранять квалификацию, быть независимым. Поэтому вот это тоже, кстати, возвращается тема к тому, что вы спросили вначале, что квалификация ученика, что к астрологу нужно подходить так, чтобы быть готовым воспринять от него ответ. Не всегда люди готовы к этому. Ну, а астрологи тоже люди, поэтому они, соответственно, подстраиваются под мнение людей.
Ну, какой ученик, такой астролог, да, можно сказать.
Да, бывает с политиками то же самое, они подстраиваются под мнение народа, пытаются. Врачи иногда подстраиваются, тоже бывает, даже учителя.
Ну, а если сейчас пациент хочет таблетку, да, вот определенную, то, ну, на, пожалуйста, возьми, скушай.
Да, ну и еще, конечно, может быть, отсутствие квалификации. Тут мы можем тоже опять-таки, ну, уже касаться технических моментов вопросов, что такое западная астрология, откуда пришла, откуда она появилась, почему западные астрологи имеют такое мнение, такое. Это очень большая тема отдельная, но поскольку я вот давно уже изучаю астрологию, то западная астрология тоже знакома. Я когда-то изучал и могу просто, исходя из собственного опыта, поделиться, сказать, что результаты, конечно, были гораздо хуже.
Ну, это не значит еще, да, что она обманная.
Да, это не значит, но...
Ну, на грани.
Так или иначе, я думаю, что все-таки это вопрос, конечно, не закрытый. Тут, может быть, дискуссия может продолжаться, но все-таки на какие-то явные ошибки все-таки ведические астрологи бы указали, несколько в западной астрологии, которые существуют. Все равно, почему так они бы этот вопрос задали. Ну, могу привести пример, например, транс-сатурновых планет. То есть планеты, которые находятся за Сатурном, так они были открыты, в общем-то, совсем недавно, в второй половине 20 века. То есть астрологи не знали, и, собственно, у них вот 7 число планет, которые были, оно считалось священным, и они не знали, как трактовать вот эти новые открытые планеты. В общем-то, ведическая астрология в классических школах, по крайней мере, их особенно не рассматривают, потому что считается, что они не такие значимы, не так влияют на судьбу и так далее, что является более честной позицией. То мы видим, что сначала, да, западные астрологи были озадачены, но потом, может быть, даже я бы сказал, чтобы сделать умный вид, они быстро нашлись, что Уран — это высшая октава Меркурия и так далее и тому прочее. Плутон там высшая октава Марса. Собственно, нигде предыдущих их предшественников, их предшественников западных астрологов, ни в каких книгах об этом не упоминалось. Ну, я немножко знаком с этим вопросом. И, в общем-то, дело доходит до того, что используют, например, ну, есть таблицы специально астрологические, которые координаты планет обозначают, эфемериды. Ну, эфемеридами и астрономы пользуются, то есть это термин. Вот, это как бы показывает расположение планет. Так вот, в некоторых школах астрологи не дали эфемериды Прозерпину, но Прозерпину вот планета, которая за Плутоном находится, 10-я, ее астрономы не видят, где можно было взять эти эфемериды, непонятно, так же, как и вулкана. И, ну, собственно, был спор у разных астрологов, про других астрологов, ладно, не буду уж имена называть, откуда они это, где взяли. То есть, ну, вообще, может быть, конечно, речь идти о том, что могут и придумывают.
Это ко всем могут астрологам может относиться. Да, это на самом деле причина этому эго, да, ученого. А вот как же, как обстоит дело с ведическими астрологами? Астрологами имеют ли они право, вот здесь, наверное, вопрос этики, да, имеют ли они право вот своему, потакать своему эго ученого? Как здесь они на такой момент должны реагировать? Когда вот если вдруг они что-то ошиблись где-то?
Ну, опять-таки, это элемент основы ведической культуры, что смирение должно быть, что следует традицию. Также сама парадигма другая во многом в познании. То есть если сама философская концепция, если ведическая концепция — это то, что знание — это то, что уже дано нам, то, что нужно открыть, правильно относясь к нему, то, видимо, эмпирический подход, который больше распространен в западном мире, это знание добыть, достать его. Вот. Чем больше ты старался, тем больше у тебя как бы знания. Вот. И ну, принцип парампара существует. Парампара — это вот цепь ученической преемственности, что необходимо следовать за учителем, что нужно занимать положение ученика. И особенность ведической астрологии — это то, что ну, вот она такая более духовная, в этом смысле, ну, в том смысле, что она связана также неразрывно с духовными практиками, с остальными ведическими текстами, то есть сплетена знание ведической астрологии в ведические тексты. Вот. Также передавалось от учителя, который должен был быть не только сведущим в астрологии. То есть в этом особенность ведической астрологии, что она не рассматривается как отдельная какая-то наука сама по себе. Но эго, конечно, проявляют ведические астрологи. Это, в общем-то, собственно, достаточно очевидно, это можно заметить, то есть по
ну,
разным
они же тоже
примерам.
Люди.
Тоже люди, да. Ну, я, по крайней мере, думаю, что, по крайней мере, вот скажем, какие-то спорные, если вопросы касаются политические какие-то вопросы ситуации, то ну, в данном случае политики часто, какое бы вы мнение, какую бы точку зрения не высказали, особенно в современном, вы все равно ошибетесь. Так что лучше как бы... астролог тоже, ему иногда сложно, ну, быть, вообще оценивать даже чей-то личный гороскоп, быть совершенно беспристрастным, хорошо это или плохо. Так иначе он тоже своей человеческой меркой меряет и тоже относится к гороскопам. Как вот этот гороскоп хороший, вот этот гороскоп плохой. Что по большому счету это на самом деле неправильно. То есть, действительно, гороскоп вообще-то плохих не бывает. Но я лично сам все равно, когда вижу первый раз гороскоп, то я думаю, вот этот гороскоп хороший, вот этот гороскоп плохой.
Ну что, в принципе, является объективно довольно-таки, потому что, ну, действительно, да, бывают планеты стоят хорошо, удачно, да, наверное, вот так вот правильнее сказать.
Да, наверное, правильнее сказать, но, в общем-то, так вот, в общем-то, случается. Иногда вообще астрологи, они бывали включены в политические ситуации, в интриги какие-то. Даже ведические астрологи, тот же Варах и Мехират, он прославился тем, что он сделал предсказание для... Откуда он имя это получил? Для принца, что тот погибнет от кабана. Принц, ну, ему Варах и Мехират, это астролог знаменитый, он где-то в начале... Не так давно, кстати, он... Если сравнивать его там с Парашарамуни, то он... позже их гораздо. То есть его книги, они самые поздние. Там еще даже, вроде бы, в его трудах даже греки упоминаются. То есть, например, Явана Шастра, Ягьявалки написано мудрецом, где упоминается, что греки, которые вот жили в Северной Индии, было государство Кхатрия, что они, в принципе, обладали хорошими знаниями астрологии. Вот. Индусы даже кое-что у них позаимствовали, как есть также школа в Джотише таджика называется. Таджик — это переводится как арабский. То есть от арабов немного заимствовали. Вообще-то не совсем традиционная, строго говоря, ведическая астрология. Но так иначе ее, в общем-то, стали относить к ведической астрологии. Она просто с элементами некоторыми арабской астрологии.
Ну, в принципе, логично, да, Данвантари Прабху? Знание, оно ведь бесконечно.
Я извиняюсь, Варахамихира, он предсказал, что кабана принц погибнет, и, в общем-то, кабанов всех этих постарались уничтожить, поставить прочный забор, и никуда принца не отпускать, особенно где бы могли купить кабаны. Дело в том, что был символом вот царя, где жил Варахамихира, то есть гербом государства, был кабан. И вот один раз с колонны упал вот этот символ, герб, бронзовый кабан, и принц погиб, потому что тот упал ему на голову. Какая интересная история. После этого дали имя, Варахамихира получил свое имя. Варах — это означает кабан. То, что он сделал, предсказание-то об этом. Кабане интересно.
Ну, это как раз подтверждает то высказывание, да, что от судьбы не убежишь, в принципе. Как бы не хотели ее обмануть, если вот предсказана такая смерть, особенно что касается проклятий, да, вот как-то часто...
Да, эта история, да, она об этом говорит, об этом, в общем-то, часто говорится, но я думаю, что это относится к современным астрологам и к их предсказаниям. Вот. Лучше к ним относиться с некоторой настороженностью и скептицизмом даже.
Анализировать чем, еще раз, да?
Анализировать, разум. Да. О чем сами астрологи, конечно же, не хотят говорить, особенно которые популярны. Это, ну, как бы, ну, все равно, как артист на сцену вышел. То есть никто не ждет, но все ждут, что он будет показывать представление, говорить или речь какую-нибудь толкать.
Вещать, интересно. Люди хотят... да, вещать, предсказывать.
Вещать, да, предсказывать.
Творить чудеса.
Да. Если астролог стремится к популярности, чтобы больше людей о нем знало, чтобы его слушало больше людей, то он будет подыгрывать людям. Да, вот так вот, точно, однозначно. То есть, наверное, астролог, который, ну, в общем, не будет так делать, он будет, может быть, будет менее популярным. Но, в общем-то, многие известные астрологи в Индии, неизвестные, наоборот, хорошие очень астрологи, которые в основном, в общем-то, были достаточно скромными людьми, не хотели, в общем-то, какой-то славы и успеха, потому что они понимали, что это, ну, в какой-то степени это является дисквалификацией для астролога.
Ну, в общем, скромность — это главный показатель астролога, главное качество его.
Ну
одно из главных, Данвантари.
Одно из главных, наверное, все-таки. Потому что бывают все-таки хорошие астрологи, которые, ну, не всегда во всем скромны, может быть.
Ну что ж, а как вы считаете, вот этично ли вообще, вот, допустим, нескольких астрологов вот взять и сходить к одному астрологу, к другому, и все по тому же моменту, что вот они скажут, и сравнить, подключение ли это разума, или это неэтично все-таки как-то вот проверять?
Нет, я думаю, что касается современной ситуации в наше время, то это даже надо сделать, лучше даже сравнить у разных астрологов. В общем-то, даже хорошие астрологи, собственно, даже астрологи, которые, ну, в общем-то, уважают друг друга, все равно вы дадите двум разным астрологам, естественно, что раз они астрологи, то совпадать должно, но каждый также выскажет свои точки зрения, потому что, в общем-то, астролог, он использует свою интуицию, свое видение, свой опыт. Поэтому ничего такого здесь нету в том, чтобы сходить к разным астрологам. Тем более астролог — это не священник, это не гуру, не учитель, и, в общем-то, тут, собственно, от вас не требуется, это не является каким-то оскорблением по отношению к астрологии или к астрологу, если вы сомневаетесь в том, что он говорит. Но не во всем. Если во всем сомневаетесь, спрашивается, зачем вы пришли. Никто же вас не заставляет. То есть нам вообще описывается, если кто-то пришел проверить астролога, то, в общем-то, это забыл название книги. Описывается, что в этом случае астролог не должен, в общем-то, соглашаться. То есть...
Это опять же неуважение, да, как раз вот этика ученика и спрашивающего.
Да, но в данном случае как бы астрология используется не по назначению, но, по всей видимости, тоже в этом утверждении есть тот смысл, что скорее всего, что, конечно, доказательств такой человек не получит явных. Опять-таки снова, почему нам не дается иногда явных доказательств? Ну а что будет делать человек? То, что он не хочет верить, это его собственное желание. Если, собственно, вы предъявите явные доказательства, то человек может и не быть счастлив в этом случае. Это может его разочаровать. Как так? Я думал, что астрология — это предрассудки, и человек сам кузнец своего счастья. И так далее, и тому прочее. И тут вдруг оказывается что-то не так, а человек совершенно не готов к этой концепции своей жизни. Ему будет сложно, тяжело, трудно. Также астрология нас учит какому-то смирению. То есть сейчас вот модно это у психологов разных, да, что любой человек может все, вы способны на все, вы не ставьте перед собой никаких ограничений, потому что иначе вы подсознание свое негативно программируете. Ну, не буду с ними спорить, но есть какие-то рамки здравого смысла в любом случае. То есть, например, человек не станет там выше на две головы своего роста, взрослый человек, и так далее, и тому прочее. Тоже вероятность того, что там просто так любой человек станет, ну, даже президентом страны, тоже не такая уж большая. Хотя и в Конституции прописано, что любой имеет право стать президентом. И, ну, тоже астрология, она может в этом смысле человеку не понравиться, что-то, какие-то ограничения приносит. Хотя на самом деле цель астрологии действительно не в этом. На самом деле, по большому счету, веды нас как раз учат тому, что все мы равны. Но просто как понимать это равенство? Тоже, опять-таки, есть обратная сторона у этого, что те люди, которые талантливы, успешны, это тоже не их заслуга в этом случае. То есть можем посмотреть гороскоп и увидеть, как, в общем-то, мы не знаем, собственно, насколько человек прилагает усилия каждый. Может быть, мы думаем, что вот как много сделал человек, на самом деле он в полсилы работал, только часть своих возможностей использовал. Поэтому все относительно, но, в общем-то, современные люди, сейчас часто тенденция такая, конечно, чтобы никого не уважать, не признавать, что есть кто-то лучше, выше и так далее, и тому прочее. То есть это такая тенденция присутствует.
Ну что ж, Донован Тарибрабу, я думаю, можно еще долго говорить на эту тему, но нас ждет наша с вами тема, да, которую мы сегодня обозначили. Это второй дом.
Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Итак, второй дом, что можно сказать о нем?
Итак, второй дом называется на санскрите Дана Бхава. И Дана — это, можно перевести слово как «богатство». Вот одно из самых, ну, санскрит такой многозначный язык. В общем-то, чаще всего Дана — это богатство. Дхана — там «х» придыхательное. Вот. Но в русском языке «х» очень по-другому произносится, поэтому, может быть, даже иногда правильнее говорить без «х» Дана. Богатство. И вообще это действительно второй дом, это и описывается как богатство, так он относится к триконе домов, отвечающих за артху. Мы немножко говорили в теме про первый дом, не хватает все-таки Гопати Прабу, который, оказывается, я сейчас понял, что он очень хорошее пояснение давал.
По поводу трикон.
Да. Триконы, но, в общем-то, как бы отсчитываются друг от друга первый, пятый, девятый дом. Кто не поднял, надо дальше изучать астрологию, пойдем дальше. То есть первый, пятый, девятый дома, и, соответственно, вот они трины образуют. Если вы помните, я говорил, что дома эти могут вращаться. То есть что значит, что они могут вращаться? Даже друг относительно друг друга не могут вращаться. То есть первый дом — это точка отчета, это та позиция, откуда мы смотрим. И можно что-то посмотреть с позиции второго дома, что является. И то, чтобы было немножко понятно, все-таки скажу, первый дом радиослушатели уже знакомы с его значением, то есть это вот начало, центр гороскопа, это личность, его тело и личные качества. И окружают как раз с двух сторон, вот как раз, кстати, ну с двух сторон так и есть, особенно это в североиндийском стиле карты видно. 12-й и второй дома. Так вот, 12-й дом — это дом потерь, а второй дом — это дом богатства. соответственно. Так вот, с точки зрения второго дома, первый дом будет 12-м в этом случае, а третий дом будет вторым. Третий дом – это дом собственных усилий, поэтому второй дом – это показывает, соответственно, относительно вот первый, с точки зрения первого дома. Первый дом – это дом тела, и что, а второй дом – это то, что поддерживает тело. То есть для того, чтобы жить в этом мире, нам нужны, сейчас, проще говоря, говорят деньги. Вот, богатство, то, что второй дом показывает. Также второй дом это показывает питание. То есть этому телу необходимо питание. Вот, так вот, вторым домом для второго дома будет третий дом, дом усилий. То есть богатство достигается через усилия. А первый дом будет 12-м домом. Куда уходит богатство? На еду, на поддержание жизни. Также, если человек не слишком скромен, то тоже может быть больше расходов в этом случае. Как есть высказывание знаменитое, что говори меньше, чем ты знаешь, показывай меньше, чем ты имеешь. В том числе говорится, что если слишком много показывает свое богатство, то могут заинтересоваться воры, в том числе налоговые службы. Налогов, конечно, ситуация с этим не очень хорошо, но смысл в том, что в общем-то, вы можете некоторое беспокойство иметь. Привлекаете к себе внимание таким образом. И второй дом это то, что вот как раз показывает следующий как бы, этап, да, они по порядку идут. Первый, второй, двенадцатым завершается. Двенадцатый дом это вот также показывает завершение жизни, следующую жизнь, самый последний дом. А второй дом он следующий идет. Вот родился ребенок, что ему сейчас надо? Ему нужно молоко, питание нужно. Вот. Кстати говоря, потому что вот второй дом – это дом питания. То, что я сказал по поводу того, что это то, что это дом богатства, тут можно заметить, ну, вот это дома артхи. Объяснить, что такое артха в ведическом понимании. Артха – это, можно слово перевести как процветание, экономическое процветание имеется в виду. То есть дома делятся в соответствии с дхармой, артхой, камой и мокшей. Каму у нас очень хорошо все выучили, это слово в России, все знают, Камасутра. Так и есть, кама – это слово чувство наслаждения означает. Но сначала идет каме, предшествует в нормальном обществе, как это ведомо предписано, дхарма, выполнение своего долга, обязанности. И следствие этого является артха. Когда есть артха, то есть возможность наслаждать чувства, потому что какой смысл наслаждать чувства, когда нет денег, то есть потратишь последнее. Сначала надо заработать, если правильно делать, в соответствии с этим порядком. И артха – это экономическое процветание. Есть тоже у нас было в первом эфире, я говорил о том, что есть артха-шастра, это раздел Вед, если я не ошибаюсь, про четыре поведы я рассказывал. Хотя нет, наверное, артха-шастра – это… Я не упоминал. Так или иначе, это наука о процветании, об экономическом процветании, в том числе есть артха-шастра. И тут надо сказать, что, в общем-то, действительно, в наше время большинство людей не думают, что артха – это деньги. Ну, правильно, кто-то сказал, что деньги есть не будешь. Вот. И это совершенно верно. Поэтому артха, в общем-то, это в себя включает, что? Прежде всего, питание, вот, продукты. То есть деньги цены только постольку, поскольку вы можете на них что-то поменять. То есть, если случится, например, какие-то стихийные бедствия, война, то может случиться так, что деньги будет сложно обменять на продукты и так далее. И в этом случае продукты окажутся куда важнее и полезнее.
Ну, это такая заменяющая энергия, которая…
Деньги, да, это просто эквивалент, символ. Вот, поэтому, конечно же, артха, это вот, говорится, описывается, что включает в себя хорошие продукты питания. Не только питание, также чтобы они были хорошие, полезные для здоровья. Чистый воздух, чистая вода включает в себя артха. То есть иногда люди думают, что они достигли большей артхи, если они переехали из какого-то чистого места, экологически чистого, из деревни какой-то, в город грязный. На самом деле они просто сделали конвертацию валют, поменяли вот сколько положено в гороскопе богатство во втором доме. Столько они и получают, просто они решили поменять валюту. Поменяли вот больше на бумажные деньги чистый воздух, чистую воду. Вот. И часто, конечно, неравноценный обмен, в общем-то, современных людей, которые обменивают, мы видим, природные ресурсы, а именно чистую воду, чистый воздух на бумагу. Собственно, они гораздо глупее тех дикарей, которые обменивали там драгоценные камни, золото и жемчуг на бижутерию.
Либо чистую воду в Ганге, да, допустим, на какие-то там цветные ткани, да, которые красятся и сливаются потом вся краска туда.
Да, да, да. Ну вот если мы посмотрим, сколько сейчас стоит вода питьевая, которая в магазине продается, не дешевая уже, что достаточно странно, потому что еще, может быть, 200 лет назад, 300 лет назад мы из большинства рек такую же воду могли пить. Даже не из родника. И сколько у них, если это все было бы ее разлить по бутылкам, это огромная масса воды, кубометры, да, тонны кубометров, кубических метров воды, тонны, ну, скорее всего, что миллиарды тонн, я думаю. Примерно так. Если учитывать масштаб загрязнения всего, то гораздо богаче нас были. И также еще, кстати, артха еще включает в себя хорошие отношения тоже. Говорится, чтобы человек был счастлив, он должен быть окружен людьми, которые себя приятно ведут. Иногда люди ни за какие деньги не могут купить приятных отношений. Собственно, богатые люди об этом могут знать. Вроде есть какое-то ведическое утверждение, что человек, если он живет в обществе, где просто улыбаются, доброжелательно к вам расположены, будет жить, то он через какое-то время станет счастлив. Нет. Действительно, есть такой опыт. Жил, где люди действительно были, ну, духовное такое общение, где люди были искренне, доброжелательно настроены. И действительно, уже через неделю счастье, оно не нужно было прилагать усилий для того, чтобы чувствовать себя хорошо, чувствовать себя счастливым. Но можно сделать и обратный вывод соответственно, что если вы живете, даже если у вас много денег, но люди вокруг вас не очень доброжелательны, то счастья не очень много. Вот поэтому, ну, второй дом — это все, что поддерживает тело, здоровье тела, в том числе, ну, психологическое здоровье тоже поддерживает тело. Также это интересно, одно из значений второго дома — это то, что это семья. Имеется в виду семья, прежде всего, родители, от которой родился ребенок. То есть вот первый дом, он говорит о рождении ребенка. Тогда же можно вот эти 12 домов, их на 4 сектора разделить по третьим, по три дома получится. Так вот, иногда такое деление встречается, что первые три дома — это детство, вторые три дома — это молодость, следующая четверть из трех домов — это уже зрелый возраст, и последняя четверть — это старость. Вот, то есть разные возрасты. И вот, собственно, первое, что нужно для жизни хорошего, мы рассматриваем гороскоп, чтобы было тело хорошее, чтобы ребенок успешно появился на свет, родился здоровый, имел силы. Второе — это необходимое питание. Даже если ребенок родится здоровый и так далее, но в какой-то в нищей стране родителям, которым самим есть нечего, то есть шанс того, что он может не суметь выжить. Поэтому вот второй дом также связан с ранним детством, с питанием, как питается человек. И можно судить по второму дому, как человек может, ну, о семье его родителей можно судить. То есть обычно вообще чаще всего, конечно, астрологи смотрят деньги по второму дому. Есть два дома, если упрощать. Один дом дохода и второй дом, дом богатства. Иногда бывает так, что у человека доходы есть, но он не становится богатым. Это, конечно, специфический случай, но так иначе такое может быть. И, собственно, второй дом — это, в общем-то, богатство больше, которое человеку, в общем-то, дается. Вот как вот. Поэтому можно о семье родителей судить, насколько какой он богатый, хороший в семье родился. В общем-то, все, что дается. Вот, люди все это хотят, богатство. То, что делает человека счастливым, но именно не те доходы, которые тяжелым трудом достигнуты в конце жизни, что тоже неплохо, конечно. Вот, но это хорошая карма, насколько человеку вообще положено комфортное существование, насколько поддержка будет его жизни, это все вторым домом определяется. Интересно, что сюда также относится голос. Например, это интересно. То есть,
неожиданно, как минимум.
неожиданно. Но вот голос тоже человеку в основном дается. Можно, конечно, поставить голос и так далее, и тому прочее, но так иначе голос человека есть. И речь сюда относится. В общем-то, тоже голос может быть хороший человека, говорить он может неприятно. Вот, в том числе можно смотреть о склонности человека к сквернословию, к обману по второму дому. Питание, кстати, опять-таки снова здесь смотрится еще по второму дому вредные привычки, между прочим. И вредные привычки, они рассматриваются ведическими астрологами как разновидность питания. То есть, в общем-то, человек специфический продукт употребляет, пускай даже это делает, ну, не совсем специфическим образом, ну как там, даже не хочу говорить, но я имею в виду наркотики, например, все равно это будет вот как бы разновидности питания, потому что, в общем-то, вот как мы едим, так это то, что наше сознание вкладывается, хорошая пища. Вот, если человек ест пищу, приготовленную без любви, выращенную непонятно как, продукты какие-то, то он не может быть счастлив, соответственно. Вот, а как бы они несут этот вкус концентрированный. То есть так вот описывается, что алкоголь — это концентрированный сладкий вкус. Тут непонятно немножко. Ну, алкоголь не имеет сладкого вкуса, но в Аюрведе есть понятие вкуса и послевкусие. Так вот он действительно как бы послевкусие, его сладкое. То есть как человек съел очень много сладкого, ему хорошо делается. Сладко дает иллюзии счастья. Насыщает человека. То есть он ум его становится удовлетворен. Да, кстати, и есть эти. Алкоголь же он расщепляется на...
Гормоны счастья, да, сахара. Повышаются? Гормоны счастья, они выплескиваются в этот момент. Да, когда вкушаешь сладкое или вот действительно вот эти моменты удовольствия.
Да, и курение тоже может рассматриваться, вредные привычки все это. Вот, соответственно, если даже вот, например, кето находится во втором доме, то человек может любить курить. Например, плохой кето во втором доме. Потому что кето вот как раз больше с табаком связан и с дымом, а с алкоголем и раху, например. Если раху во втором доме, то это может быть алкоголем, может быть даже и наркотики, если там же какие-то, ну, луна по-прежнему, скорее всего. Поэтому вот тоже продукты смотрятся по второму дому, кроме денег, вот обычных значений голос. И что интересно, внешность. Вот внешность тоже важна для комфортного существования. Особенно мы можем видеть это для женщины важно, то есть реально женщине, для женщины это может быть капитал, потому что, в общем-то, она должна через мужа получить все, что ей дается. Иначе это, ну, это мое объяснение. Если она сама заработает, то на ней она может выйти замуж за мужчину, который будет хотеть ее денег, например, и так далее, и тому прочее.
Который не сам заработает.
Да, который не сам заработает. Поэтому лучше вот все получать. Поэтому, в общем-то, красивая внешность, хорошая внешность тоже во втором доме. Я говорил, первый дом — это внешность показывает, да, тело. Так вот, это как бы второй дом — это вот описывается в классических текстах, что он показывает богатство, драгоценные камни, золото. То есть то, что человеку, в общем-то, это ценность составляет. То есть может быть, насколько характерны какие-то черты, именно которые отображают личность человека, они первый дом показывают. А вот насколько приятный человек будет, красивый, красиво выглядеть или некрасиво, это будет второй дом показывать.
Ну, логично, да. Я вот вижу очень хорошо связь, потому что получается, смотрите, если второй дом, он отвечает за финансы, имеется в виду, что свое, что накопленное, заработанное, да, из прошлых жизней. Вот, например, в отличие к 11-му дому, да, Данвантари Прабу, насколько я помню, там вот если приобретения какие-то имеются, то это уже что-то пришедшее извне, неожиданные, да, какие-то моменты, а не то, что ты заработал вот своей кармой, своей прошлой жизнью, своими поступками. Вот то же самое получается и внешность. Я так понимаю, это то, что ты накопил, то есть наша внешность — это то, что мы накопили действительно. То есть человек красивый или некрасивый рождается тоже в зависимости от каких-то поступков, совершенных ранее.
Да, написано черты, то есть тут немножко такой деликатный момент есть, то, что внешность судит. Но как врач, в принципе, он может судить, соответственно, он не выносит это на обозрение. Так, в общем-то, действительно мы можем кармы человека судить по внешности, но должны это делать с определенными целями, потому что может, конечно, быть такое, что человек может поменяться гораздо. То есть история такая, что кто-то встретил, нашел человека, который которого были на лице все пороки и грехи изображены, тот человек оказался святым, потому что он все это в себе преодолел соответственно. И получается, что в данном случае внешность — это было всего лишь следы его прошлой деятельности, сохранившиеся пока что.
Еще один пример, чтобы не осуждать, да?
Да, чтобы не осуждать, ну, как бы, в общем-то, надо говорить правду, да, что люди, в общем-то, достаточно, как сказать, предвзято иногда очень судят о людях. Собственно, внешность, да, она помогает располагать часто. Давайте будем говорить правду. Даже она может вам помочь устроиться на работу. Это может быть правдой, но помогает, но, в общем-то, это неправильно судить, конечно, по внешности человека, но второй дом может показывать вот внешность в гороскопе. Ну вот, и как правило, конечно, если у человека более привлекательная внешность, то, как правило, карма его хорошая. Но тут все сочетания возможны. Вот. У человека может быть красивая внешность, но все-таки он может быть и не богат. Все по-разному может быть.
Все зависит от того, как он распорядится, да, в этой жизни этим накопленным.
Не, ну я просто говорил про то, что гороскоп, он как калейдоскоп, то есть может быть самые разные сочетания, как я сказал, что человека бывает в гороскопе, что у него доходы есть, но все, тем не менее богатым он не становится. Вот, то есть это один из аспектов внешности, голос. Вот интересно, что они все связываются, вот ведическая астрология, все это с вторым домом, основное значение которого — богатство. Вот, богатство. Но при этом богатство, как я объяснил, это не только имеется в виду деньги, но также... Вообще, на самом деле, прежде всего, имеется в виду продукты питания, конечно же. То есть вот иногда инфляция бывает, что съедает всю ценность наших денег. Вот, это пример того, что как раз не всегда деньги отображают богатство. Но еще такой интересный метод, если человек, в общем-то, как бы он не только же показывает, сколько это человеку дается, но также его способность вместить. То есть если... Например, человек худой, слабое у него пищеварение, если он будет есть много, то он заболеет. Опять-таки, если даже у него не худой, ест много, но когда слишком худой человек, то, скорее всего, что у него плохая усвояемость веществ в организме, просто все это выходит через него, как говорится, не в коня корм. Ну, а в другом случае человек располнеет слишком сильно. То и другое это показывает на неспособность того, что человек ест больше, чем может его организм усвоить, употребить в пользу. И, собственно, эта способность, она также касается и богатства тоже. Ну, вчера слышал эту цитату о том, что правитель страны, немножко опасная фраза, так или иначе это утверждение, вес, что он берет одну шестую часть плохой кармы, хорошей, кстати, кармы тоже, своих подчиненных, вот, граждан своей страны. Проблема в том, что коллеги в основном люди греховные, плохую карму в основном берет. Вот, когда мы тоже богатство приобретаем, деньги, то мы тоже берем часть кармы общества в этом случае. Если мы не способны переварить, то что происходит, если человек ест слишком много, то вот на языке аюрведы, на санскрите называется ама. Шлаки начинают вырабатываться. Вот. Жировая ткань, она служит как... Почему у кабанов у них большая жировая ткань? Чтобы как раз вот эти, они едят все подряд, чтобы токсины не нейтрализовывать. То есть скалка тоже относится... То, что человек либо теряет вес, либо худеет, либо полнеет. Вот. То, что много амы в организме, соответственно. То же самое касается и способности как бы вмещать экономическое благополучие — это тоже определенно тонкая энергия. Есть такой интересный момент, что часто люди, которые накапливают больше, чем им положено по карме, это жадность, ну как, это неестественно. То есть человек должен дышать естественным образом, сколько не должен прилагать дополнительных усилий, чтобы вдохнуть больше воздуха. Вот. Человек, который накапливает больше, это получается, что он как бы пытается вдохнуть больше, чем его легкие могут вместить. Естественно, человек заболеет. Ну, вот одно из заболеваний может быть сахарный диабет, говорится, что когда человек. Ну, в том числе ест сладкого слишком много. Вот эта взаимосвязь, опять-таки, снова второго дома между богатством и питанием, в том числе. Также важно не только, чтобы было много человеку давалось, но также он сумел это усвоить. Опять-таки снова возвращаемся к предыдущей теме, то, что в любом случае гороскоп должен быть, начинать надо рассмотреть не с первого дома. Если первый дом хороший, то все остальное будет хорошо. То есть, в общем-то, может быть такое, что второй дом хороший в гороскопе, но первый дом не очень. И в этом случае проблемы могут быть. Человеку слишком много, может быть, дано то, что он не сможет, то, с чем он не может справиться, усвоить.
Ну, как обычно, общая картина, да, нужна, вот как вы сказали, уже мозаика, то есть
да,
все
вот,
части нужно рассматривать.
Да, Гопатик тогда говорил, что, во-первых, дома можно судить вообще, насколько человек успешен, в том числе и о богатстве. Вот он об этом упоминал, действительно, как бы, то есть это как этажи, чтобы строить, можно сравнить, так и называют нулевой этаж в английском языке, то есть на земле у нас первый, говорят, этаж. Ну, фундамент должен быть сильный, даже скорее это фундамент. Первый дом гороскопа — это фундамент всего остального гороскопа. А второй дом — это уже первый, наверное, этаж, который стоит уже на этом фундаменте, на этой основе. Вот. Но первый этаж — то, что там бросается в глаза, прежде всего, в здании. То, что мы видим на фасаде, в первую очередь. Вот. Часто тоже вот внешность показывает, часто человеки тоже судят по его богатству, по деньгам, по процветанию.
Наталья Брабова, мы вот говорим, да, хороший дом, второй дом, если второй дом хороший. А в каком смысле хороший? То есть как это увидеть? Как это видно вот по карте, если дом хороший?
Ну, это вот как раз всю астрологию надо изучать для этого. Просто говоря, это будет самое простое, что я могу вам сказать, это когда хозяин всегда находится своего дома. То есть если, например, телец во втором доме, что, кстати, уже само по себе хорошо, потому что телец сам за накопление отвечает. Он управляется Венерой. Если Венера будет в Тельце во втором доме, то это означает будет, что хозяин находится в своем доме. Это хорошо, в принципе, для богатства. Не самое лучшее положение. Еще лучше, если, в принципе, будет хозяин второго в девятом доме находиться. Вот это девятый дом — это сам дом самой большой удачи. То есть вообще, в принципе, для любого дома, включая первый, второй, если хозяин находится в девятом доме, это хорошо. В пятом хорошо. Хорошо, если в Кемерах находится. Потом получают аспекты хороших планет, аспекты Юпитера. Юпитер может давать богатство. Немножко специфика, конечно, что хотя Юпитер отвечает за богатство, если он сам во втором доме, он в данном случае как бы карака богатства, находится во втором доме, то в полной мере он не дает силу. Потом лучше, если он будет аспектировать второй дом. Но вот интересная особенность, что восьмой дом не портит показатели второго дома. То есть если хозяин первого дома, восьмого дома, то, конечно, это очень плохо. У человека могут быть какие-то серьезные заболевания, хронические заболевания. То если хозяин второго, восьмого дома, то это может быть какие-то проблемы, но это не отсутствие богатства. Это какие проблемы? То, что человек может зависеть. Потому что восьмой дом — это, в общем-то, дом наследства также. То, что человек какое наследство получит. Также сюда могут относиться алименты. Вот. Деньги через мужа, не только алименты. Вот. Богатство, которое через партнера в браке приходит. Также всякие гранты, пособия. Вот. Тоже это восьмой дом, и даже клады может означать. То есть то, что человек... Восьмой дом — это дом того, что приходит неожиданно само собой.
Наследство, да, еще, наверное?
Да, наследство, да. Как правило, восьмой дом — это не очень хорошее все показывает в жизни происходящее, но для денег это, в принципе, нормальное положение. Потому что восьмой, если вот хозяин второго дома в восьмом, это может означать, что у человека будет наследство хорошее. Ну, при условии, конечно, то, что он сильный, вот, и то, что он благоприятный. Вот, если он слабый, неблагоприятный, то могут быть проблемы. Человек, наследство, наверное, в любом случае будет, но... Он может быть, его потеряет, или не сможет сохранить, или еще какие-то проблемы может означать, то, что у него его заберут.
А 11-й дом, да, Монтарий Брабу, он тоже, да, по-моему, показывает, вот насколько я помню, приобретение.
Да, второй, 11-й дом, это вот чаще всего, да, чаще всего смотрят деньги, в том числе вот можно смотреть даже, какой деятельностью лучше человеку планировать, какой деятельностью ему лучше заниматься, чтобы доходы ожидать. То есть, если там, например, в 11-м доме Венера находится, то человек может иметь доходы по Венере, можно сказать так. От парфюмерии, например, от картин. Вот, от театра, от шоу-бизнеса вообще любого. То есть это вот доходы по Венере, от развлечений. Если там находится Сатурн, то может быть и сельского хозяйства доходы, от строительства, от техники. Ну, Марс тоже может от техники указывать. Раху в 11 доме может быть то, что человек будет международной торговлей заниматься. Может быть доходы от химии. От химии, от вредных каких-то даже веществ, может быть. Вот, Раху. Но от новых технологий, от средств массовой информации тоже может указывать. Все так это интересно, можно по 11 дому смотреть, откуда могут быть деньги. То второй дом, наверное, он уже будет лучше показывать то, что как лучше эти деньги, в чем лучше деньги сохранить, что, как удобнее человеку хранить эти деньги. То есть там, может быть, недвижимость ему лучше вложить. Но уже не с целью получения доходов, как 11 дом указывает, а это с целью то, что как легче, проще человеку сохранить. Вот. Чем он склонен обладать, можно так сказать. Вот. Диета можно смотреть по второму дому. Также можно советы по поводу речи давать, как человек говорить, как, что не стоит говорить. Вот такие моменты.
Донатарь Ребрабу Любовь спрашивает, какие знаки благоприятны и неблагоприятны во втором доме? Вот вы уже что-то сказали про Тельца. Имелось ли это в виду? Или...
Это достаточно условно, потому что, собственно, любой знак может... в общем-то, быть хорош. Просто есть знаки, которые больше как-то связаны с богатством, с процветанием, как вот тот же самый телец, то, что я сказал. А есть, которые меньше. Ну, например, соответственно, если там Водолей во втором доме, Сатурнианский воздушный знак, соответственно, но это не означает, что человек может быть бедный. Он может питаться аскетично, например, даже. Можно так сказать, если вот Сатурн сильно расположен, то это означает, что человеку есть много и не требуется. Если Сатурн сильно, это означает, что да, у него может быть, например, имущество такое, которое не производит впечатления роскоши, великолепия, не золото, а бриллианты, а в чем-то вполне конкретно земном, в какой-нибудь недвижимой собственности. Водолей — это даже может быть какая-то техника и так далее. Но если Сатурн сильный, он этим распоряжается очень хорошо и очень.
Это опять же к мозаике, да? Мы возвращаемся. То есть мы смотрим обязательно еще какие-то аспекты.
Да, земля на накопление означает. Поэтому земные знаки, конечно, если будут во втором доме, собственно, сами дома тоже имеют стихии, второй дом, потом земли, то здесь наблюдается некоторая гармония. Так иначе человек скорее будет иметь склонность к тому, чтобы меньше тратить, меньше расходовать и больше накоплять. А тоже, опять-таки, может быть, это не очень хорошо. Если воздушные знаки, то, наоборот, человек просто очень, может быть, легко свое имущество в этом случае терять. Что же может быть не так уж и плохо?
Да, Донатарь Прабу, у нас такие личные вопросы. Вопросы посыпались. Я думаю, вот у нас 5 минут осталось, да. Может быть, мы сделаем такое вот заключение общее, да, что важного мы еще не досказали о втором доме, и ответим на вопросы наших радиослушателей вкратце.
То есть надо подвести итоги,
подвести, да? Подвести итоги, да. Если вдруг что-то еще, вот мы много чего не договорили, мы продолжим в следующий раз.
Ну, второй дом — это дом богатства. В том числе деньги смотрятся, также дом питания, дом в меньшей степени, дом, отвечающий за голос, за внешность и за речь. Также вредные привычки с ним связаны. И здесь вот единственный момент, который я вам не сказал, тут его сложно сказать, 5 минут у нас осталось. Есть такая особенность, что второй и седьмой дома, они называются мритюбхавами. И тут нужно понять, что это дополнительное значение. Ну, мритью — это означает смерть. Вот. И хозяева второго седьмого дома, они вызывают, являются причиной смерти. Ну, я сказал, что это нелегко объяснить, поэтому это на всякий
как
случай упоминаю.
По ним видно, да, причину смерти?
Да. Вот это, говорю, нелегкий момент, чтобы объяснить сейчас у нас оставшееся время, но седьмой дом, он отвечает за секс, второй дом — за питание. Вот. И жадность, неумеренность, она, в общем-то, является причиной того, что человек, то, что вызывает смерть. То есть, как вот одна из основных причин заболеваний в аюрведе — это является накопление амы, как я сказал, одна из основных причин накопления амы — это переедание. Все, закончил.
Нотарий Прабу, спасибо вам огромное. У нас вопросы, вот получается, такие конкретно по второму дому, да, сейчас перечислю. Вот если во втором доме... нет, извиняюсь, это не во втором доме, это также общие вопросы. Вот, ну, давайте по порядку. Мартын спрашивает. Если в 11-м доме Венера, Солнце и Раху, откуда ждать богатства?
Ну, тут вообще богатство, если все остальное в гороскопе хорошо, можно с очень многих сторон ждать. Кстати говоря, уже прозвучало то, что я на самом деле описал и по Венере, и про Раху. Так что вопрос как бы это, ответ прозвучал. А вот что касается Солнца, то оно дает богатство от роскоши, также это может быть то, что человек будет иметь богатство от политического положения, то есть любое высокое положение социальное и власть, это Солнце представляет, поэтому человек может иметь богатство благодаря власти, а также от предметов роскоши, но от драгоценных камней вполне может иметь, потому что это, в общем-то, нужно стремиться человеку к более, больше с предметами роскоши, дорогими вещами торговать, более элитные услуги предоставлять, то, что Солнце. Вот Венера, Раху, Солнце вполне могут дать, например, драгоценные камни, Солнце также может золото указывать. Вот, но это вот торговля предметами роскоши. Солнце может означать Раху, это я уже говорил, зарубежные контакты, поэтому тут, кстати, Венера, Раху, Солнце, это может сделать человека дипломатом, может быть в зарубежной, дипломатическую миссию какую-то за рубежом возглавлять.
Ну, такие хорошие идеи для Мартына, да, для бизнеса.
Да, но я
можно что-то сделать.
Это очень для богатства, это очень хорошо вообще. 11 дом, он самый сильный дом по чаю, там какие бы планеты ни находились, они очень дают хороший результат, как правило. Это единственное, может быть, даже исключение в гороскопе такое. 11 дом.
Я хотела просто сказать Мартыну, что обязательно нужно все равно обратиться к астрологу, чтобы он посмотрел общую картину, правильно? То есть все аспекты, чтобы были учтены, потому что, ну, может всякое быть, да, в гороскопе. Что может, допустим, умалить вот это вот значение, которое имеется сейчас в 11-м доме?
Вообще-то...
Или наоборот прибавить.
Хотя здесь в 11-м доме, в общем-то, это как бы наиболее простой случай, но...
Ну, то есть определенно, да, можно уже сказать.
Надо хотя бы периоды еще знать, какие, может быть, сейчас периоды потери идут, расходы.
Да, Нотари Прабу, Марина спрашивает, что если Сатурн в Овне?
Во втором доме?
Я вот не поняла. Наверное, да, раз поскольку мы говорили о втором доме. По крайней мере, вот такой вопрос просто.
Ну, в общем-то, в любом случае, Сатурн во мне — это не очень хорошее положение, потому что он там падает, естественно, то есть вот, негативный. Вначале говорили, что плохого или хорошего не бывает. Надо человеку несерьезности остерегаться, потому что Сатурн, он отвечает за концентрацию внимания, и, в общем-то, почему он падает в знаке Овна, потому что Овен — такой знак порывистый, любящий все новое, любящий приключения. И Сатурн может здесь указывать, что человек может чем-то очень важным, значимым пренебречь. Также у него может не хватить терпения, он должен беречь свои силы, не перерасходовать. Сатурн в Овне может дать то, что человек перерасходует силы. И, кстати, что интересно, часто люди такие выглядят внешне крепкими. Вот. Но Сатурн в Овне — это человек должен беречь свою энергию, в старости потом могут быть например, проблемы. Вот. Но если во втором доме, конечно, это может быть даже указывать на бедность часто. Но, как правило, в Овне Сатурн это также говорит о легкомыслии человека. Что человек может потерять деньги по легкомыслию.
Нотарий Прабу, и последний вопрос, может быть, тоже он довольно-таки общий. Бывают ли знаки зодиака счастливые и несчастливые? Вот могут быть ли удачные знаки зодиака или наоборот? Вот, допустим,
В общем-то, как бы даже в текстах классических описываются достаточно хорошие знаки. Но, например, считается очень благоприятно, если восходит телец, как это в гороскопе Кришны, например, было. Говорится, что следующий телец был. Или весы, потому что в этом случае Сатурн перестает быть негативным, а Юпитер, наоборот, не реализует действия плохих домов. Ну, вот так вот. Например, Водолей восходящий, это может быть не очень хорошо для материальной жизни, но хорошо для духовной. Восходящий.
Мы имеем в виду, когда мы говорим восходящий, это имеется в виду в первом доме, да? То есть вот,
в первом доме гороскопа, да, но вот он и сказал какие-то знаки, какие счастливые.
Да-да-да.
Но, как правило, Сатурн, он внешне, по крайней мере, не дает счастья, потому можно сказать, сатурнианские знаки, они не такие счастливые, но так как бы в обычном понимании, потому что могут обладать высшим счастьем. Ну, это Козерог или Водолеи, но Водолеи, они духовные, в общем-то, достаточно все личности. Вот, и могут не быть счастливыми, потому что не находят себя как-то в жизни. Вот такое возможно. А если найдут себя, применят, то их это не сильно беспокоит, на самом деле, как правило. А Козероги, вот наоборот, обратная ситуация. Они, в общем-то, у них может быть все необходимое, но они могут не быть счастливыми, потому что у них, как правило, очень большие амбиции, вот, желания многочисленные.
Ну, вот так, да? Как-то так. Надеюсь, что мы ответили на ваши вопросы, дорогие радиослушатели. Спасибо вам огромное за них, было интересно. Дамонтари Бро, благодарю вас за сегодняшнюю беседу. И если все сложится удачно, мы продолжим в следующий раз. Спасибо.
Да, хорошо. Да, до свидания.
Ведическая астрология. Йога-радио.